Добрый день, дамы и господа, ladies and gentlemen, меня зовут Яков Файн. Сегодня мы находимся на канале, который называется «Программист читает Библию», и сегодня мы читаем главу книги «Бытия», книга Genesis, номер 37. Это последняя часть, последняя четверть, можно сказать, глав из книги Genesis, и она будет посвящена в основном Иосифу, Джозефу, одному из сыновей Якова. Мы помним, что у Якова было 12 сыновей и дочь Диана, и они были рождены от разных женщин, но первый сын, которого родила Рахиль, его любимая жена, его звали Иосиф, Джозеф. Ему предназначена довольно большая роль во всей истории этой семьи, во всей истории Израиля, и поэтому мы потратим определенное время, обсуждая его. Но что интересно, мы продолжаем наблюдать dysfunctional family, семья, которая не функционирует. Но если говорить о том, что семья не функционирует, если эта семья, скажем, не функционирует, давайте сначала сделаем определение, что такое идеальная семья. Семья, которая правильно функционирует, по крайней мере, по нашим пониманиям, понятиям сегодняшним. Если, допустим, есть парень, который растет, поступил в хороший институт. Нет, давайте так, возьмем семья, существует мама и папа, у них есть мальчик. Этот мальчик хорошо учился, поступил в институт, на последнем курсе института он встретил девочку, девочка тоже была на последнем курсе института, все учились хорошо, они поженились, нашли работу, высокооплачиваемую работу. Потом они решили заняться семьей, и у них родился мальчик. Вот, родился мальчик, мама решила посидеть с семьей, чтобы больше внимания уделить ребенку. Потом у них родилась девочка, потом дети тоже выросли. И мальчик, и девочка были straight, они не были ни геями, они не были трансгендерами, не употребляли ни алкоголь, ни сигареты, ни наркотики. Бабушка и дедушка с каждой стороны очень любили внуков. Всегда их приглашали на какие-то вылазки или, может быть, даже на море возили. Более того, папа этих внуков любил очень свою тещу, и семьи дедушки и бабушки дружили между собой, и все праздники проводили вместе. Вот такая хорошая семья. Они не пропадали на фейсбуках, не сидели, уткнувшись в компьютере или в какие-то игровые консоли, а жили нормально, читали много книг, были образованы и даже выступали иногда с лекциями в своем сообществе, в комьюнити. Вот это идеальная семья. Но то, что мы видим в Библии, в частности в книге Genesis, все семьи не идеальны. Одна хуже другой. И это тоже глава 37 будет показывать опять уродливые стороны семьи, и мы как раз их давайте с вами обсуждать, пока читаем Библию. Итак, 37 глава. Как бы мне на нее попасть? Да, вот это 36-37. Сегодня у меня немножко другой сетап, поэтому я вам не буду показывать экран с текстом, но каждый из вас имеет Библию, можете его получить. Более того, я, возможно, или в этот раз, или в следующий раз, я вам ссылочку в описании оставлю, где довольно интересный вариант. Там Библию читают на английском языке, но в данном случае книгу Genesis на английском языке, и бегут титры на английском языке. То есть вы можете убить сразу двух зайцев, первого и второго. И английский подтянуть, и читать Genesis. Итак, читаем 37 главу. Исаак жил в той земле, где странником жил его отец, в земле Ханаана. Вот повествование об Якове. Иосиф, которому было 17 лет, пас стада овец вместе со своими братьями, сыновьями Валы и Зелфы, жен отца Иосифа. Иосиф рассказывал отцу плохое о братьях. Да, у отца Иосифа, у Якова, он же Израил, у него было две жены, две сестры, да, мы помним, Лия и Рахель, и у тех были послужанки, он спал со всеми подряд, и все ему рожали детей. Ну, типа, благое намерение, потому что ему надо было плодиться и размножаться, надо было родить 12 сыновей, чтобы это были 12 патриархов нового израильского народа. И в этот момент, когда начинается 37 глава, Иосифу было 17 лет. 17 лет, он пас тогда овец вместе со своими братьями. Ну, мы помним, 11 братьев у него было, конечно же. Иосиф рассказал отцу плохое о братьях. Мы уже встречались с разными семьями, которые делали разные нехорошие вещи. Были обманщики, были воры, были убийцы. И еще пока не было стукачей, но вот первый пошел. Израиль же любил Иосифа больше всех других сыновей, потому что он был рожден ему в старости, и он сделал для него богато украшенную одежду. Вот тут интересно. Сначала начинаем с того, что люди не учатся на своих ошибках. Израиль, он же Яков, любил Иосифа больше других детей. Мы помним, как сам Яков пострадал именно от этого. Его отец Исаак любил больше Исава. Помните? Вот из-за этого Яков обманывал отца, который уже почти не видел, одевал всякие меха из животных, прикидывая, что это он волосатый и так далее. Не буду вспоминать. Он не учится от ошибок никаких, на ошибках никак. Он же через это прошел. Зачем же ты опять любишь какого-то сына сильнее других? Более того, тут написано, что Израиль же любил Иосифа больше других сыновей, потому что он был рожден ему в старости. Но это не самый последний сын, который был рожден в старости Израиля. Мы помним, Рахиль умерла во время родов, и тогда она родила ему Беню, Бенджамина. Этот был самый младший. Но, видите, он решил, что ему нравится больше всего Иосиф, и он подарил ему украшенную одежду. Ну, в английском варианте это называлось яркую тунику с яркими полосами, всякое такое. Давайте-ка я посмотрю одну секунду, чтобы вам прочесть точнее по-английски, что это было. Да. And he made him an ornate robe for him. С орнаментом. Робу с орнаментом. Ну, на самом деле это туника. Туника с орнаментом. Он ему подарил. Когда братья увидели, что отец любит его больше, чем всем остальных, они возненавидели его и не могли с ним мирно разговаривать. Теперь представьте эту ситуацию. Эта туника, это такая одежда была, которая с длинными рукавами, нарядная одежда. Все братья пастухи. Братья пасут овец, пасут коров, ведут на пастбище. Завтра утром все собираемся в 8:30 пасти наши стада. И тут заявляется Иосиф, представьте себе, в одежде, в яркой, ну, типа Дольче Кабана. Представьте себе, все приходят пасти овец, и тут заявляется Иосиф, который выглядит как Филипп Киркоров. Кто его будет любить? Конечно же, нет. И тут и написано, когда братья увидели, что отец любит его больше, чем всех остальных, они возненавидели его и не могли с ним мирно разговаривать. И здесь мы видим первый шаг к тому, что семья будет ненормальной, не очень правильной, и делает это сам папа Израил. 5 стих. Однажды Иосифу приснился сон. Надо сказать, что Иосиф такой человек, которому все время снятся сны. И на самом деле потом он потом попадет в Египет, и он будет разгадывать сны, и этим тоже в частности прославится, что он сможет толковать сны. Но давайте читать, что написано в 37 главе пока. Однажды Иосифу приснился сон. Он рассказал о нем братьям, и они возненавидели его еще больше. Вот что он сказал им. Послушайте, какой им приснился сон. Стих 7. Мы вязали снопы в поле, и вдруг мой сноп поднялся и распрямился, а ваши снопы встали вокруг него и поклонились. То есть очевидно, он говорит, что мне приснился сон, что я типа круче всех вас, мой сноп стоит, а остальные снопы ваши мне кланяются. И братья сказали ему, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели мы будем у тебя в подчинении? И они возненавидели его еще больше за его сон и за этот рассказ. Опять же, какой вывод мы можем здесь сделать? Ну, ты увидел сон. Хорошо. Но надо быть немножко чувствительным. Зачем нужно обижать других людей? Увидел сон, проинжоил его, получил удовольствие, и не надо об этом трепаться. Конечно, с другой стороны, мы можем сказать, что мы уже неоднократно, читая Библию, видим, что Бог является во сне каким-то макаром разным людям. Может быть, действительно, это было явление такого рода Бога Иосифу, но все равно не надо дразнить гусей. Иосифа это не волнует, он берет и рассказывает. Дальше читаем. Ему приснился еще один сон. Иосифу продолжает сниться сны. И он, и главное, помнит. Знаете, бывает, уснешь, сон был, не досмотрел, забыл, и все. А этот нет, этот помнит. Он говорит, 9 стих. Ему приснился еще один сон, и он опять рассказал о нем братьям. Послушайте, мне приснился еще один сон. На этот раз мне поклонялось солнце, луна и 11 звезд. Здесь идет прямой намек. 11 звезд – это 11 братьев. Солнце и луна – это отец и мать. То есть вообще уже вся семья ему поклоняется, получается. И что еще интересно, что на этот момент мать уже умерла. Рэйчел. Умерла уже. Тут какое-то есть, конечно, явно несоответствие, может быть, непоследовательность вот в этой главе. Я так чувствую. Я не знаю, как можно еще по-другому объяснить, что он упоминает мать, которая уже не с нами. Не с нами. И причем очередная глупость, которую делает Иосиф, он рассказывает об этом сне не только братьям, но и отцу своему. 10 стих. Он рассказал сон не только братьям, но и отцу, и отец упрекнул его. Что это за сон тебе приснился? Неужели я, твоя мать и твои братья действительно придем и поклонимся к тебе до земли? Братья завидовали ему и так далее. Ну давайте на 10 остановимся. Видите, отец баловал Иосифа несправедливо, любил его сильнее других, там из командировки приехал, привез ему айфон, а другим не привез. И что он получил взамен? Никакой благодарности. Иосиф ему говорит, вы все будете, ну иносказательно, конечно, мне будут все поклоняться, включая солнце и луну, а именно отца и мать. Поэтому за айфон любовь нельзя купить. Вывод мы делаем какой. Да, братья завидовали ему, это 11 стих, но отец запомнил этот случай. 12. Братья ушли пасти отцовские отары в окрестности Шехема. Тут надо напомнить и вспомнить. Шехем, это как раз таки тот город, где, помните, сын городоначальника изнасиловал их сестру, Дину. И пару братьев пошли и там вырезали всех мужчин из города. И вот это туда они пошли пасти отцовские отары. Время, конечно, прошло, уже прошло сколько-то лет, но я не знаю, я бы не ходил туда пасти овец после того, что там они натворили. Да, и вот 13 стих. И Израиль сказал Иосифу, ты знаешь, что твои братья пасут отары близ Шехема. Я хочу тебя послать к ним. Я готов, ответил Иосиф. Отец сказал ему, иди посмотри, все ли благополучно с твоими братьями и с отарами, и принеси мне ответ. Он дал этот наказ в долине Хеврона, и Иосиф отправился в Шехем. Я не знаю, какая была цель у отца, у Израиля. Зачем он посылал сына? Конечно, бывает так, что в семье, когда есть братья и сестры, они с другом не дружат, не любят. В этом случае родители пытаются делать какие-то телодвижения, как-то их там купить им билеты в кино вместе, или там еще что-то там сделать, чтобы они все-таки начали как-то общаться. Как правило, это не помогает. Может поэтому отец, зная, что в семье непорядок, что братья его не любят, послал его опять, может быть, в надежде на какое-то примирение с братьями и так далее. Но, судя по опыту многих поколений, так это обычно не работает. Давайте посмотрим, будет ли работать это здесь. Итак, Иосиф отправился в Шехем. Там он блуждал в полях, пока не повстречал его прохожего и не спросил его, что ты ищешь? Он ответил, я ищу моих братьев. Прошу тебя, скажи мне, где они пасут свои отары? «Они ушли отсюда», — ответил прохожий. «Я слышал, как они говорили, пойдем в Датан». И Иосиф пошел следом за братьями и нашел их у Датана. Ну, Датан — это, видно, такой город, местность там же. Они увидели его издалека, прежде чем он подошел к ним, они сговорились его убить. Опять мы возвращаемся к истокам. Почему? Почему они его так ненавидели? Зависть. Зависть – это ужаснейшее чувство. То есть они завидовали братья, естественно, что так отец относился к ним вот так. И зависть, которая не находит выхода, она перерастает в ревность. Или, скажем, злость, которую они находят выхода, перерастает в нечто нехорошее. Ну, например, у вас может быть такая ситуация, вы, допустим, общаетесь с кем-то, вроде все нормально, вдруг, как говорится, out of the blue, all of a sudden, внезапно, этот человек вам какую-то серьезную грубость говорит. Почему это происходит? Потому что, вероятно, у этого человека уже и так накапливалась злоба на вас, но он сдерживался. И вот, наконец, крышу сносит, и он не выдерживает и грубит. То есть, все время так. Но вот у этих, у братьев накапливалась ненависть к этому Иосифу. Ходит в тунике, работяга так называемый. Они увидели его издалека, я читаю 18 стих. И прежде чем он подошел к ним, сговорились его убить. Вот, вон идет этот сновидец, сказали они друг другу. Давайте убьем его и бросим в пересохший колодец, а отцу скажем, что сожрал его дикий зверь. Тогда посмотрим, что выйдет из его снов. Тут конкретно не сказано, кто это из братьев сказал, ну, допустим, один из. Бросим в пересохший колодец. На самом деле тогда, да, собственно, и сейчас в стране Израиль не чернозем, скажем мягко. Это не Украина. В Украине там лопату всадил, и она в черноземе. Туда можно сажать, и оно вырастает. Все семя прорастает легко. В Израиле каменистая земля везде. Нет воды. Там у них есть озеро Кинерет. Все на него молятся и следят, как в этом году. Было ли достаточно дождей, какой уровень озера Кинерет воды. Хватит ли воды на зиму. Конечно, Израиль высокотехнологичная страна сейчас, и они все придумали и так далее. Капельное орошение, не будем туда уходить. Но тогда, в частности, они вырывали, выгрызали буквально в этой каменистой земле колодцы такие, заполняли их водой, когда были дожди, и это были как бы хранилища воды. Но вот после того, как вода оттуда была использована, или исчезала, или испарялась, они были заброшены в такие колодцы. Pits они еще называют их по-английски. И вот туда они решили его бросить, Иосифа, туда, в этот колодец, пересохший. 21 стих. «Но Рувим услышал и спас его от них, сказав, нет, не будем лишать его жизни». Хочу вам напомнить о Рувиме. Рувим, он же по-английски читается как Рубен. Рубен – это был первый сын, вообще, который родился у Якова, он же Израиль. Причем родился он от Леи, которая сестра Рахили. Да? И в предыдущей главе мы помним, что он совершил нехорошее действие. Он взял содержанку папы, мать Рахиль же умерла, он взял содержанку папы и с ней переспал. Может быть, потому, чтобы эта содержанка не стала главной женой, потому что его мать Лия еще, наверное, была жива, потому как о смерти ее мы ничего не знаем. Он набедокурил и чувствовал вину за собой. Может быть, поэтому он... Вообще он был такой нестабильный, этот Рубен. Может быть, поэтому он решил как-то сделать что-то хорошее для отца, после того, как он переспал с этой содержанкой, и говорит, давайте не будем убивать Иосифа, а просто... А что сделать? Просто он добавил, 22 стих, «Не проливайте крови, бросьте его в этот колодец здесь, в пустыне, но не поднимайте на него руки». Рувим хотел спасти его от них и вернуть отцу. Ну, типа сделать благородный поступок, чтобы отец его не журил, не журил за это. Вот. Когда Иосиф пошел к братьям, они сорвали с него одежду, ту самую богато украшенную одежду, что была на нем, и бросили его в колодец. Колодец был пустой, без воды. На самом деле, надо еще отметить одну вещь. Если какие-то слушатели мои, а таких наверняка много, христиане, и главный человек или даже Бог для них является Иисус Христос, многие проповедники, которые будут читать или вы будете где-то слышать вот эту главу, когда будут говорить о Иосифе, будут регулярно и постоянно проводить параллели с Иисусом Христом. Что это очень похожая тема, похожая история у Иосифа, который впоследствии станет супер-дупер важным человеком для всего Израиля, израильского народа, и Иисусом Христом, который был очень важной, важной персоной в христианстве. В общем, сравнивать их будут постоянно. 24 стих. «И бросили его в колодец, колодец был пустой, без воды». 25. «Они сели за еду, и тут увидели караван измаильтян». Это измаильтяне, по-русски оно звучит как-то не очень, но это Ишмел. Ну, собственно, Измаил по-русски, это один из братьев был, вы помните, да? То есть от Ишмела пошли целое поколение, и вот это другие народы, и вот они шли. Они сели за еду, и тут увидели караван измаильтян, идущих из Галада. Их верблюды были нагружены специями, бальзамом и миррой, которые они везли в Египет. Там, где они находились, эти братья сейчас, это было место, где проходили такие караванные пути. А караванные пути были такие, один был путь такой горизонтальный, ну, если смотреть по карте, с запада на восток, и был еще такой караванный путь вниз сюда, в Египет. И вот они видят, что идет караван вот этих потомков в каком-то колене Ишмаэла или Измаила, и ведут товары. А они говорят, и Иуда, один из их братьев, сказал братьям, какая нам польза, если мы убьем нашего брата и утаим это? Лучше продадим его измаильтянам и не станем поднимать на него руки. Ведь он наш брат, наша плоть и кровь. Братья согласились с ним. Когда мадианские купцы проходили мимо, братья вытащили Иосифа из колодца и продали измаильтянам за 20 шекелей серебра. Измаильтяне взяли его в Египет. 20 шекелей серебра, это я уже в других местах читал, это небольшая совершенно цена. Это цена раба, но который раб такой с проблемами, может быть инвалид как в чем-то, может какие-то ограниченные у него физические возможности. То есть задешево его продали. Измаильтяне взяли его в Египет. Вернувшись к колодцу, это 29 стих, Рувим увидел, что Иосифа там нет и разорвал на себе одежду. Он вернулся к братьям и сказал, мальчика там нет, куда мне деваться? Куда мне теперь деваться? Он же хотел его спасти и прийти к отцу, и сказал, вот я спас и так далее. Вот. Тогда они взяли одежду Иосифа, 31 стих, и закололи козла, и вымазали одежду в крови. Они хотят сымитировать убийство Иосифа. Вроде бы его кто-то там злой какой-то зверь загрыз. И опять здесь идет аналогия с тем, как сам Яков обманывал отца своего, помните? Опять Яков, Исав, ну, опять не будем повторять, когда Ицхак, он же Айзек, отец Якова, уже был стар, слеп и так далее. Он его обманул, теперь его дети будут обманывать его. То есть история повторяется. 31. Вымазали одежду в крови. 32. Затем они отнесли богато украшенную одежду отцу и сказали, вот что мы нашли. Посмотри, не одежда ли это твоего сына? Он узнал ее и воскликнул, это одежда моего сына. Его сожрал дикий зверь. Конечно, Иосиф был растерзан на куски. 34 стих. Яков разорвал на себе одежду, оделся в рубище и много дней оплакивал сына. Все его сыновья и дочери пришли утешать его, но он отказался от утешения, говоря, нет, я так скорбя и сойду в мир мертвых к моему сыну. Так отец оплакивал своего сына. 36 стих. А мадианитяне тем временем продали Иосифа в Египте Потифару, сановнику фараона, который был у него начальником стражи. В Египте фараон был главный. А вот этот Потифар был его начальником стражи, его продали в рабство. В то время Египет был, он процветал, Египет. Там были, во-первых, климат был лучше, там стада, пастбища, уже была наука развивалась, вы помните, пирамиды там уже где-то строили и всякое такое. То есть тогда, это сейчас у них там в основном курорты для русских туристов, там Шарм-эш-Шейх, а тогда, в общем-то, было все нормально с экономикой в Египте. Богатая страна, вот туда продали Иосифа, и он попал к Потифару, начальнику стражи фараона. Что будет дальше, мы узнаем в следующих главах. Вот мы добрались до конца 37 главы, мы узнаем в следующих. Но что я хочу сказать, что Бог выбрал Иосифа. Бог решил, что у Иосифа будет очень важное предназначение во всей этой истории израильского народа. И Бог, хотя нам кажется, что вот там ему не повезло, у него такая несчастная судьба у Иосифа, но если бы не происходила вот эта последовательность событий, которую Бог все-таки сделал, вот и сейчас его, допустим, отец не подарил ему эту тунику, отец не послал туда, братья, если бы не его не ненавидели, братья, если бы его не продали в рабство, там потом он переспит там не с той женой, потом он начнет толковать сны. Но в целом Бог его так ведет, что его роль будет очень существенная в истории еврейского народа, Иосиф. Поэтому мы оцениваем семью как dysfunctional, нефункциональную семью, плохую. Эти делают преступления, кстати, хотя еще пока Моисей не дал еврейскому народу законы, заповеди, 10. Но тем не менее, по нашим понятиям мы их оцениваем, осуждаем. Но у Бога свои совершенно задачи. Знаете, как говорят, построй себе планы, и этим ты насмешишь Бога. Бог делает то, что ему надо. И Бога, вероятно, мало интересуют человеческие качества того или иного персонажа, с которым мы с вами знакомимся. В общем, приготовьтесь, дальнейшие главы книги «Бытия» будут о Иосифе. Будьте здоровы и благополучны. Пока!